Всем привет! Здравствуйте! Вы на канале Карнеги Политика Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Я рада приветствовать здесь журналиста и автора статей для Карнеги Политика Константина Скоркина. Константин, здравствуйте!
Здравствуйте, Татьяна! Взаимно рад вас видеть!
Ну что, прежде чем мы начнем, напомню нашим дорогим зрителям и слушателям про подписки и лайки. Это очень важно. Ну и давайте посмотрим на такую пересекающуюся тему России и Украины, но не в контексте исключительно военных действий, а в контексте попыток российской власти делать вид, что все в порядке. Назову я это, наверное, так. Речь идет о предстоящем в сентябре электоральном мероприятии. Я буду каждый раз оговариваться, что слово «выборы» мы берем в кавычки. Но так или иначе, в сентябре должен состояться процесс голосования, так называемые выборы в Государственную Думу. И надо сказать, что представители российской власти отдельно подчеркивают, что этот процесс голосования будет каким-то образом проведен и на оккупированных территориях. У меня тут сразу масса вопросов, и давайте, наверное, начнем с того, что насколько это вообще реально, учитывая то, что представление российской власти о том, какую территорию она контролирует, я уж молчу про то, что там записали в новую российскую конституцию, и то, что происходит на самом деле, это очень разные картинки. А как бы вы описали для начала географию?
Что касается географии, ну, здесь очевидно, что вот то, что в российском вот новоязе принято называть новыми регионами, это такое очень разнородное явление, да, делится на различные, как бы, внутри себя такие под зоны оккупации, то есть там первый элемент — это Крым, который был аннексирован еще в 2014 году, живет с тех пор по российским законам, и, соответственно, все электоральные процедуры вот эти, они там проводятся тоже с 2014 года, то есть Крым максимально встроен уже в российскую политическую систему. А, собственно, далее идут территории так называемых ЛНР и ДНР, которые до 2022 года находились как бы в таком самостоятельном вроде бы плавание, да, ну, по факту находясь под контролем России, однако жили там по своим каким-то собственным законам. А после 22-го, соответственно, в 22-м году они были тоже, эти территории аннексированы и включены тоже в общероссийское пространство политическое. Однако еще с начала 19-го года, после указа Путина, здесь начали активно раздавать, вот на территории ЛНР, ДНР, начали активно раздавать российское гражданство в упрощенном порядке. Соответственно, там в какой-то момент образовалась критическая масса этих граждан, и их стали вовлекать еще до формальной аннексии, их стали активно привлекать, вот, собственно, к российским вот этим электоральным процедурам. То есть жители Донбасса участвовали, получившие российские паспорта, участвовали вот в референдуме по обнулению сроков Путина, вот это по переписыванию Конституции. Потом их также привлекли в 2021 году к прошлым думским выборам. Там были выездные участки в Ростовской области и было дистанционное голосование. Причем там довольно хитрый момент, который стоит отметить. Для того, чтобы, собственно, зарегистрироваться на госуслугах и получить доступ к дистанционному голосованию, им нужно было получить еще один российский документ, СНИЛС. И таким образом решались две задачи. С одной стороны, привлекались, собственно, вот они к российским выборам, эти люди. А с другой стороны, они получали на руки еще один российский документ, и как бы продолжалась вот эта административная ассимиляция, да, еще до формальной аннексии. Это, значит, такой момент.
Вот здесь коротко хочу вас прервать и уточнить. Коль скоро это продолжается уже несколько лет, еще до начала полномасштабного вторжения, а есть в этом какой-то политический смысл? Потому что вот вы сейчас обратили внимание на административный смысл, да, когда происходит вот эта бюрократическая ассимиляция, назовем ее так. А политический какой-то смысл в этом есть или это просто попытка вот раздать максимум документов?
Это, разумеется, попытка создания своей, так сказать, социальной базы, да, лояльной, потому что я думаю, что там все равно в Кремле понимают прекрасно, что это территории там не освобожденные, а оккупированные, да, поэтому они заинтересованы в создании какой-то лояльной массы населения. А участие в электоральной процедуре – это такое подтверждение этой лояльности. Ну, плюс это очень выгодный пропагандистский повод, ну, вот я имею в виду организацию этих выборов, чтобы показать, значит, как новые граждане включаются в жизнь своей новой родины там, и так далее, потому что очень активно все российские каналы освещали вот эти выездные участки в Ростовской области в 2021 году. Это был такой вообще абсолютно праздник. Вот пропагандистского этого, значит, такого угара, вот, и вот это основное, да, то есть стремление вот людей как бы создать лояльную базу, как-то поставить под свой максимальный контроль и использовать, естественно, эту всю ситуацию в пропагандистских целях для внутренней аудитории, прежде всего, показывать, значит, в подтверждение тезиса, что Россия такой вот освободитель и благодетель для этих земель. Вот, и, собственно, продолжая, да, возвращаясь к тому, что я говорил, были также, уже после аннексии выборы проводились, уже были выборы президентские, да, в которых участвовала вот территория бывшей ДНР, ЛНР. И там были сенсационные абсолютно тоже результаты за Путина, то есть за там 98-97%, то есть практически, ну, самые высокие результаты по, в итоге по России получились, это Чечня, Республика Тыва, ЛНР и ДНР. Ну, в общем, довольно понятно, да, как вот еще одна причина, почему это, значит, важно для режима, что это такие вот послушные избиратели, да, которые находятся полностью там под контролем оккупационных властей, и, соответственно, результаты там могут быть и явки, и голосование за, как бы, самые там, непредсказуемые, да, в лучшем смысле для режима. Вот, то есть бьют все, как бы, ожидания, да. Соответственно, и, наконец, есть еще одна зона, это то, что было завоевано после 22-го года, как на Донбассе, так и, собственно, вот на юге Украины, частично оккупированные Херсонская и Запорожская области. Здесь они также были аннексированы в 22-м году, но здесь, конечно, для властей ситуация сложнее в том плане, что здесь все-таки больше, особенно на юге Украины, больше нелояльного населения, которое, собственно, вот попало под оккупацию. У них не было вот этого опыта жизни, который был у жителей Донбасса, вот этой жизни такой вот промежуточной, да, вот в этих квазиреспубликах. Здесь люди были просто захвачены вооруженной силой, однажды проснулись, и их уже заставляют жить по российским законам. Поэтому здесь жестче, как бы, работает система, вот, собственно, силовая, потому что еще до недавнего времени там действовала довольно успешно различные там диверсионно-партизанские группы, которые совершали покушения на представителей оккупационных администраций. Но сейчас это уже в значительной степени задавлено ФСБ, потому что туда были брошены серьезные, как бы, силовые подразделения, которые, собственно, боролись с вот этим сопротивлением. Ну и, тем не менее, все равно это такая территория гораздо более нелояльная и не, как бы, зачищенная, да, до сих пор, как вот по сравнению с Крымом и тем Донбассом, который был под властью ЛНР-ДН. Вот, как бы, примерно вот такая география, так это выглядит. Вот сейчас это все называют вот новыми регионами и вот пытаются, значит, выдать это все как некий такой однородную, значит, счастливую массу каких-то, значит, малороссов, которых освободили, и теперь они радостно идут голосовать за кандидата в Государственную Думу.
Ну, мне-то кажется, не знаю, насколько вы согласитесь со мной или нет, условно, то, что происходит на Земле в 24-м году и 26-м году, изрядно отличается. И я вот не очень понимаю, на что рассчитывают в Кремле, но сама Элла Памфилова, это глава, председатель Центра избиркома, она не сказать, что прям на 100% говорит, вот мы проведем на оккупированных территориях голосование, но она сказала, что в целом это допустимо и что вполне возможно, что так и пойдет. При этом в принятии решения участвовали Министерство обороны и ФСБ. В общем, как будто бы они действительно настроены на то, чтобы провести там голосование, при этом, естественно, в Центризбиркоме делают вид и заявляют, что все это отвечает, цитирую, запросу жителей, требует совместной работы всех ведомств, поэтому, значит, там ФСБ и Минобороны будут этим заниматься. Я сразу вспоминаю референдум об аннексии Крыма, когда там под дулами автоматов все так радостно согласились. Вот, будет ли это то же самое, как будто бы странно ориентироваться на 24-й год? Что вы думаете по этому поводу?
Здесь в значительной степени идет игнорирование реальности, конечно, потому что по сравнению, да, с 2024 годом, вообще в целом ситуация вот на этих оккупированных территориях, она ухудшилась и в таком военном смысле, потому что Украина сейчас активно переходит к вот операциям, по которым беспилотные войска наносят удары. То есть если вот раньше Луганск был таким относительно безопасным тыловым городом, то сейчас он постоянно находится под ударами, и там по несколько раз в день гудит сирена. Соответственно, вот эти все операции, они привели к нарушению логистики, что влечет за собой проблемы со снабжением в городах, проблемы с бензином, так же, как и во всей России, потому что здесь к фактору того, что ВСУ разбомбили вот эти НПЗ на юге России, с которых, собственно, Донбасс снабжался там. А, кроме этого, еще все трассы, собственно, простреливаются, уничтожаются просто бензовозы дронами. Поэтому там этот еще один фактор, работающий на дефицит, и цены на Донбассе выше на бензин, чем, собственно, в России. Поэтому поводов для социального недовольства огромно, и чем это перебить, тоже непонятно, но власть, тем не менее, российская стоит все равно на своем, но в упорстве, что выборы проводить необходимо. Потому что, как мне кажется, вся это, причина этого упорства в том, что Кремль ведет политику по нормализации войны. Что война идет по расписанию, ну, СВО, да, как ее называют в официальном, опять-таки, новоязе. СВО идет по плану, то есть берутся там какие-то, значит, очередные населенные пункты, как там Путин на одном совещании последний сказал, ну, как там, подбираемся к Запорожью. Ну, вот, подбираемся к Запорожью, вот, поэтому в условиях того, когда идет успешная война такая, просчитанная, да, то почему бы не в стране жить обычной жизнью, не проводить выборы в срок, это прежде всего один из элементов этой вот нормальности, которую Кремль стремится продемонстрировать обществу. Другое дело, что эта картинка уже полностью расходится с тем, что происходит в реальности, да, которую могут жители как оккупированных территорий, так Украины, так и жители России могут видеть из своих окон лицезреть, включая Москву. И которую они ощущают там в своей повседневной жизни на автозаправках, магазинах и так далее. То есть эти картинки начинают уже очень сильно расходиться. И вот тут возникает вот этот зазор, как бы, когда есть ощущение, что Кремль теряет, как бы, связь с реальностью сейчас. То есть если раньше это было все-таки действительно было, ну, скажем так, понятно, да, что стремление показать стабильные системы, которая справляется со всеми вызовами, в том числе и живет обычной жизнью, и Путин всегда любит подчеркивать, что мы выборы проводим, а вот Украина не проводит. А у нас, значит, выборы все, у нас все власти легитимные, потому что они регулярно переизбираются, а у них-то, значит, вот непонятно что. Вот, это все работало, но сейчас я вижу, что это становится уже таким вот, вот этот разрыв между реальностью, то, что Элла Памфилова говорит о том, что регионы готовы эти на оккупированной территории Украины к голосованию, это тоже, конечно, совершенно дико выглядит, потому что как они собираются это проводить, как обеспечить безопасность проведения голосования, собственно, физическое. Если не физическое голосование, то дистанционное, но как его обеспечить, опять-таки, если на территории того же Донбасса постоянно глушат связь? Там не работает ни мобильная связь, ни интернет, как бы, то есть это постоянно все время вырубают из-за того, чтобы из-за атак дронов, да, и это постоянно эти истории с полной там блокадой, да, с информационной, которая там происходит. Вот, это вот реальность, да, и вот как бы которая, ожидание Кремля, да, и вот реальность, которая есть. То есть есть социальное недовольство, есть успехи ВСУ, которые именно разрушают там логистику и перестают, и беспокоят, собственно, вот этот тыл российской группировки. И есть вот, собственно, да, вот, вот такой вот результат у нас.
Мне кажется, что здесь еще важно напомнить по поводу социального недовольства настоящую гуманитарную катастрофу, которая случилась в Донбассе из-за отсутствия воды. Потому что это же это невозможно было не заметить. И я прекрасно помню, как мы обсуждали и говорили, что Путин несет русский мир, но этот русский мир означает разрушение, отсутствие воды и ужас и кошмар.
Да, абсолютно. Это важная тоже тема. Это тема, основная тема прошлого года на Донбассе. Донецк остался, то есть крупный мегаполис остался без воды, потому что, с одной стороны, собственно, тот канал, который, ну, в принципе, Донбасс, это засушливая степная зона. Там всегда были проблемы с водой. И я, как житель региона, могу подтвердить, что вот сложности с водой существовали задолго до войны. И там очень много бились над тем, как бы, значит, улучшить водоснабжение региона. Но всегда, тема воды всегда была, кстати, очень коррупционной. Потому что, да, вот, там, например, водное хозяйство Луганска в свое время оказалось в руках офшорной фирмы, которую, значит, передал облсовет, и там, в общем, был из-за этого, собственно, была в интересах ряда руководителей области, была создана коррупционная схема, но это я уж так отвлекаюсь, мемуары. Вот. А, ну, на самом деле, Донбасс питал, и вот Донецк, прежде всего, питал вот этот северо-донбасский канал, который идет от реки Северский Донец, и он де-факто был разрушен. Вот эти все перегоны воды, водоперегонные эти станции, все были разрушены в результате боевых действий, причем там удары были с обеих сторон, потому что часто вот эти бетонные навесы, по которым проходят трубы, использовались в качестве укреплений солдатам, ну, естественно, они разрушались в ходе боевых действий или сносились, чтобы могли проехать танки. Поэтому это все было разрушено войной, а альтернативы этому должен был стать канал, который прорыли уже со стороны России, но он как бы оказался маломощным и не очень, скажем так, с высокой пропускной способностью, то есть там больше была пропаганда вокруг него, чем оказалось в реальности у него возможности по снабжению водой. И впоследствии, когда вот было громкое дело Тимура Иванова, заместителя министра обороны, то есть, ну, строительство этого канала было в числе, как фигурировало в деле, как одно из примеров вот коррупционных, собственно, его каких-то дел, потому что там подрядчики с ним связаны, занимались как раз этим каналом тоже. Соответственно, некачественность работы тут, скорее всего, напрямую связана с какими-то, значит, коррупционными схемами при строительстве. Вот, поэтому, да, это было шокирующе, да, и в то же время тогда вот уже тоже то, что меня поразило, это то, насколько тогда Путин неадекватно тоже реагировал на происходящее, потому что это был такой вопиющий момент, от которого в том числе тоже зависела вот лояльность местного населения, которые буквально летом там умирали от жажды, нечем было, извините, туалет смывать и так далее. То есть вот жизнь мегаполиса была парализована. И при этом Путин вызвал, значит, Дениса Пушилина, главу правительства ДНР, то и как-то абсолютно безразлично, да, восприняло все аргументы о том, что, ну, мы сейчас все подвезем воду, всех напоим, все будет в порядке. То есть, хотя, в принципе, я думаю, в какой-то другой ситуации он бы, например, этого Пушилина мог бы сделать козлом отпущения, уволить его, да, там, допустим, повесил на него все грехи. Но это, даже этого не произошло, да, то есть он настолько как бы оторван от реальности, полностью погружен в войну, что такие вещи его, кажется, не беспокоят. Просто там глава региона пообещал, что решит, ну окей, как бы это там вообще неважно, да. Поэтому вот это еще один момент, да, вот этого тоже разрыва с реальностью, когда реальность, социальная ситуация на Донбассе. А там еще много всего, если так вспоминать, там закрывают последние работающие шахты, которые сначала опять-таки громко пропагандистски передали российским инвесторам, которые обещали у них там вдохнуть новую жизнь, но сейчас выясняется, что, в общем, эти шахты как были, так и остаются нерентабельными, и российские инвесторами заниматься не хотят, их просто перебрасывают обратно на баланс государства, они, скорее всего, будут закрыты, как бы. Ну, а закрытие шахты на Донбассе, это означает, что там несколько поселков вокруг лишатся всех средств существования. Вот, и такого вот очень много происходит.
Если вот посмотреть не выдуманную картинку Кремля, а то, что происходит на самом деле, можем ли мы нарисовать какие-то основные сценарии того, как в сентябре это все будет выглядеть? Я понимаю, что, наверное, во многом это зависит от положения дел на фронте, но, тем не менее, при той упорности, да, при том стремлении безоглядном все-таки провести там какое-то голосование, как будто бы Кремль будет максимально долго игнорировать реальность. И это тоже может повлиять на то, какой сценарий будет в сентябре разворачиваться. Какие вы видите здесь основные варианты?
Базовый сценарий – это инерционный. Кремль будет максимально пытаться игнорировать реальность и проводить выборы, просто чтобы доказать, что он там не прогибается перед какими-то, значит, вызовами. И система стабильно работает, власть избирается, и это как бы должно внушить там уверенность в завтрашнем дне у рядовых россиян. В этих условиях, то есть естественно, что Украина будет предпринимать попытки, в том числе вот такие в виде боевых действий, да, чтобы, ну, максимально помешать, затруднить проведение этих всех мероприятий. Из-за этого возможен какой-то такой, скажем, вариант, когда российским властям придется, будет очень сложно проводить это все как бы там физически, да, и будет, мы увидим какую-то очередную историю типа голосования на пеньках, ну, то есть какие-то, значит, ноу-хау российской электоральной мысли, как бы, которые будут призваны как-то обеспечить, да, видимость картинки и в то же время, то есть тут же проблема в том, что это же выборы все-таки имитационные. Вот буквально сегодня в «Коммерсанте» прочитал о том, что уменьшают количество мажоритарных округов, на которых могут победить представители оппозиции. Ну, то есть уже заранее округа все расписаны, как бы победители на них определены. Никакой состязательности нет. То есть это вот Украина не проводит выборы, потому что реальные конкурентные выборы с обеспечением доступа к агитации, с безопасностью избирательных участков, их провести в условиях вот такой полномасштабной войны под постоянными ударами противника, их невозможно. Имитационные выборы, я думаю, провести можно, потому что результат их уже известен. Главное обеспечить как бы какую-то видимость явки и видимость, собственно, какую-то картинку для пропаганды, как это все проходит. Но тут, я думаю, будут в центре избирком и все там российские технологи, которые бросят там на Донбасс, на юг Украины, они будут проявлять там всякие чудеса изобретательности, изображая, значит, стойкость жителей, собственно, освобожденных жителей, которые так вот хотят отдать свою молодость за Единую Россию. Вот. И, как мне кажется, что какой-то момент, что какой-то процент можно отдать и на такие, скажем, катастрофические сценарии. Когда, например, выборы все-таки там могут быть отменены в рамках какой-то большой эскалации. То есть, если в Кремле примут решение, что вот настало время вот каким-то решительным действиям, то есть там, например, много говорят там о мобилизации, о попытках каких-то провокаций против НАТО, а еще более мощных ударах по Украине, ну, вплоть там до ястребов кремлевских, там, про ядерное оружие говорят, ну, вот в рамках какой-то вот такой катастрофической эскалации, конечно, да, возможно, отмена выборов, по крайней мере, вот на оккупированных территориях точно. Но это как бы такое, мы оставляем это в виде, сейчас ничего уже отрицать нельзя, оставляем это в виде такого низких процентов вероятности какой-то жесткой эскалации. Да. Так в целом, я думаю, что базовый сценарий инерционный.
А если говорить про отношения Украины и офиса президента и самого Владимира Зеленского к тому, что Россия пытается проводить какие-то электоральные мероприятия на оккупированных территориях, как можно сформулировать, насколько это... ну, условно, в приоритете, потому что у нас вот эта вечная вилка, да, то, что происходит на земле, отдельный важный сюжет, это выстраивание отношений и получение поддержки со стороны Европы, я уже молчу про США и Дональда Трампа, и как будто бы может показаться, что история с голосованием, она уходит на какой-то второй, третий ряд, так ли это?
Думаю, что да, это все-таки какие-то проблемы второго плана, поскольку Украина с самого начала проведения вот этих всех электоральных процедур на оккупированных территориях их не признает их Европа, ну, скажем, вся поддерживающая Украину коалиция, ну, и, в принципе, по большому счету, особенно никто в мире их тоже особенно не признает, ну, то есть, кроме тех там небольшого количества стран, которые там согласились с фактом аннексии. То есть это абсолютно нелегитимная процедура, важная только для российской внутренней ситуации. Ну, разумеется, это как бы вызывает там интерес у украинских медиа, да, в частности тех, которые работают с оккупированными территориями, там эта тема будет обсуждаться, но на политическом уровне как бы это все-таки какой-то очень второстепенный вопрос.
Хочу вернуться к сценарию, который вы назвали катастрофическим. А он катастрофический, по вашей оценке, для Кремля?
Он катастрофический для, скажем, всех сторон, да, потому что там любая интенсификация боевых действий приведет к потере человеческой жизни по обе стороны фронта, да, и то есть любая эскалация со стороны Кремля приведет к большому количеству человеческих жертв Украине, и для Украины это будет как бы естественно. Катастрофическая ситуация. Но, разумеется, идя на эскалацию, Путин, конечно, подписывает там приговор своему режиму, как бы, потому что сейчас уже как бы все достаточно. Даже в такой инерционной системе такой действий, откликов, да, которые сейчас Кремль избрал, все равно это как бы уже с прежнего вот этого монолитности, да, в России нет, и есть ощущение, что все начинает вот сыпаться со всех сторон. И любая эскалация, конечно, может это все только сильнее подтолкнуть. Ну, я же не говорю о рисках, опять-таки, связанных там с ядерным оружием и так далее, о чем вообще говорить не хочется, но как бы так или иначе это собственно, со стороны того же Кремля, его пропагандистов. Постоянно эта тема муссируется, поэтому не упомянуть ее невозможно.
Напомню всем нашим зрителям и слушателям, что вы на канале Карнеги Политика, и вот сейчас самое время поставить лайк, если смотрите нас, написать комментарий. А я хочу с вами обсудить, Константин, еще один сюжет. Если честно, он привлек всеобщее, как мне кажется, внимание, и речь идет о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Все это произошло в Монако, и помимо того, что сама история с этим покушением, она всех взбудоражила, и, значит, князь Монако говорит, что это вообще первый в истории Монако теракт. Ну, очень бурно все реагируют. Но там дальше развитие мы наблюдаем, которое уже больше похоже на какой-то кинематографический сюжет, потому что тело женщины, которую подозревают в причастности к этому покушению, находят в Украине. Там речь идет о том, что как-то с этим связан кто-то из ГУР, из Главного управления разведки. Помогите, пожалуйста, разобраться, где здесь, значит, кликбейтные заголовки прессы, а где что-то, в чем мы можем быть уверены. И, может быть, еще, наверное, важно пару слов про самого Ермолаева рассказать, почему такое внимание.
Вот с него, наверное, начну. Вадим Ермолаев – это бизнесмен из города Днепр, бывшего Днепропетровска, который заработал свое состояние, прежде всего, на строительстве недвижимости. То есть он один из крупнейших таких рантье Днепропетровска. Строил там первые большие вот современные торговые центры. Там есть целый такой Екатеринославский бульвар, бывший, опять-таки, переименовали в Кёльнский в рамках деколонизации, да, убирания от каких-то имперской символики из топонимики. Вот. Ну, там вот такой бульвар с торговыми центрами, магазинами, вот это как бы одно из его детищ. То есть считается, что Ермолаев один из тех, кто изменил облик города, сделал его таким вот современным, глянцевым и так далее. Вот. Соответственно, он входил вот в различные рейтинги там украинского Forbes, журнала Focus, корреспондент, ну, так вот, как такой крепкий мультимиллионер середины примерно этого списка. То есть очень богатый, влиятельный человек, но надо сказать, что в принципе человек аполитичный. То есть, мне кажется, Ермолаев из тех людей, которые больше интересуют деньги, чем вот, там, политика, власть. То есть это не его земляк Игорь Коломойский, который всегда с азартом ввязывался в политические игры, финансировал партии. А в отношении Ермолаева это такого сказать нельзя, да, то есть если он как-то и во всем этом участвовал, то это было все крайне непублично и без какого-то вот такого азарта. То есть, скорее всего, это все делалось, то если это делалось, то делалось только для того, чтобы помочь своему бизнесу исключительно. Соответственно, после вот начала, еще накануне полномасштабного вторжения, Ермолаев был там полон замысла по строительству, потом, конечно, сначала полномасштабного вторжения вот эта часть, естественно, уже бизнеса вся приостановилась, сам Ермолаев перебрался в Монако. Кстати, любопытный факт, его личный джет был уничтожен во время российских ударов по аэропорту Днепра в первые дни войны, и он выставил претензии Российской Федерации за это. Компенсацию ущерба. И, собственно, он сам перебрался в Монако, и вот как-то там так... Монако — это такая тихая гавань для элиты, в том числе для украинской. С начала полномасштабной войны туда перебрались очень многие представители, а некоторые перебрались и раньше, в основном те, кто имел проблемы с законом в Украине. Там осело несколько, скажем, таких вот знаковых олигархических фигур. Там живут там, Юрий Ванющенко, друг Януковича, и там его какие-то деловые партнеры. Собственно, там уже осело и новое поколение вот тех людей, кто бежал из Украины по коррупционным мотивам, в том числе вот фигуранты дела, некоторые фигуранты дела Мидас, вот, собственно, вот этого Миндичгейта. Вот, но вернемся к Ермолаеву. Собственно, Ермолаев в 23-м году попал под санкции Украины. Надо сказать, что он вышел из украинского гражданства в свое время, и он гражданин Кипра. Потому что он обосновывал это решение тем, что он не доверяет украинской юстиции и предпочитает быть в какой-то более надежной юрисдикции. Но, тем не менее, в 23-м году он попал под санкции, собственно, основание для этих санкций, внутриукраинские санкции. Основанием для этих санкций стало то, что у него были винные заводы в Крыму, там же большие виноградники. Но в 2014 году после аннексии, значит, соответственно, официально он утратил над ними контроль. Неофициально он все это переоформил по российским законам, и это продолжало приносить ему прибыль. Были на эту тему журналистские расследования. А вот, собственно, после, вот уже после полномасштабного вторжения в 2023 году ему поставил, собственно, уже это на вину государства. Его обвинили в том, что он таким образом финансирует бюджет страны-агрессора, платя налоги, значит, российскую казну. Он это все отрицает, разумеется, считает, что его клеветали, оспаривает санкции в суде. Вот. Ну, так понимаю, что у него накопилась такая определенная злость к власти. И... Но, опять-таки, никаких, скажем так, политических маневров, связанных с Иро... о каких-то политических маневрах, известно, ничего не было. Да? То есть, ну, и на самом деле, по сей день я вижу вот среди версий, озвучиваемых вокруг этого покушения, политическую версию озвучивал только там заведомо недостойный доверия Олег Царев, который там писал, что он там деньги для Залужного собирал, то есть какую-то вообще совершенно фантастику. Вот. Все остальное связано так или иначе с его коммерческой деятельностью, и тут варианты как бы следующие. То есть одна из версий — это, собственно, возможно, что кто-то влиятельный хочет рейдернуть активы Ермолаева в Украине в его отсутствие. И кто этот кто-то связан с силовиками и, собственно, ну, как бы заказал силовикам такую, как бы, операцию. То есть то ли либо припогнуть Ермолаева, либо ликвидировать, ну, в общем, что-то такое. Вторая связана с колл-центрами. Дело в том, что сын Ермолаева, Артур, в свое время был арестован на Кипре и выдан в Эстонию как человек, которому принадлежали мошеннические колл-центры. То есть те самые вот эти звонки, да, с выманиванием денег, да. И дело в том, что деятельность его колл-центра, который располагался в городе Днепре, а как бы исторически так сложилось, что именно в Днепре, как в городе вот таком, скажем, активных людей с коммерческой жилкой и не всегда как бы там склонных к законопослушности, назову это так вот обтекаемо, соответственно, эти колл-центры очень часто именно базировались в Днепре. Вот один из них, собственно, находился, или даже сеть их находилась вот под крышей вот этого сына этого украинского олигарха Артура Ермолаева. Но дело в том, что от деятельности центров, этих колл-центров пострадали граждане ЕС, в частности, граждане Эстонии. В Эстонии против него возбудили дело. Он заключил сделку со следствием, его депортировали в Эстонию, он там заключил сделку со следствием, выплатил штрафы, чтобы погасить, собственно, убытки пострадавшим эстонцам, и его, в общем, депортировали обратно. Соответственно, все это породило слухи о том, что и, собственно, и отец тоже, как бы, причастен к крышеванию этих колл-центров, что там то... А это, как бы, естественно, такой криминальный бизнес, в котором вертятся большие деньги, и нравы там самые жесткие. То есть постоянно мы слышим какие-то истории о том, как людей, причастных к этим колл-центрам, их владельцев, да, там похищают. Тут была там где-то на Бали история, что тоже какого-то украинского, значит, этого крышевателя там похитили, пытали, убили. Ну, то есть там какие-то совершенно, ну, это все вот такую часть криминальной хроники. Поэтому это очень криминальный такой, прямо скажем, стрёмный бизнес. И это тоже такая версия, да. Разумеется, пока ничего не понятно, да, что произошло. То есть сейчас вот то, что стало известно, что вот была подозреваемая вот эта Анастасия Березовская, жительница, кстати, уроженка Луганской области, которая жила как беженка в Германии. Значит, ее якобы завербовали двое силовиков. Один действующий из управления разведки, один бывший полицейский. Ну, вроде бы как и бывший СБУшник тоже. Вот они дали этот заказ на то, чтобы подложить бомбу под дом Ермолаева. И потом она вернулась, ее, хотя ее объявил розыск Интерпол, но она успела вернуться вроде бы как опять-таки в Украину. И, собственно, была найдена потом уже убитой. И задержаны вот эти люди, которые якобы ее наняли. Ну, выглядит это все, конечно, как такое заметание следов, которое, в общем-то, да. То есть, как мне кажется, ну, вот наиболее такая какая-то очевидная версия, это действительно это вот какой-то частный заказ, который принял кто-нибудь, возможно, из высокопоставленных силовиков, и теперь он заметает следы. Ну, вот, может быть, такой вариант, да. Но в целом, пока, в общем, это очень туманная история, из нее может выползти все, что угодно. Самый главный минус в ней, как бы, ну, помимо того, что, собственно, там пострадали люди, и пострадала, собственно, партнерша этого Ермолаева. Причем вначале писали, что это его жена, но это не жена, это его многолетняя партнерша, которая там вообще оторвала ноги этим взрывом. Вот, поэтому сам Ермолаев тоже получил ранение, но остался жив. И пострадал еще его младший сын. Вот. Но самый большой минус в таком политическом смысле, это, конечно, отразится на имидже Украины в Европе. Потому что Монако – это действительно тихая гавань не только для украинцев. И, скажем, такая вопиющая история с покушением, в котором фигурирует Украина, а тем более фигурируют украинские спецслужбы, потому что уже там французская пресса выдвигала предположение, что там, может быть, СБУ в этом задействовано. И потом оказалось, подтвердилось, да, вот уже украинским следствием, что да, действительно силовики, по крайней мере, как бы там, как исполнители, да, в этом деле фигурируют. Ну и поэтому это, конечно, для имиджа Украины это очень нехорошо, конечно, да, и учитывая, какие сложные переговоры Зеленскому приходится вести в Европе, то есть вот такие какие-то околокриминальные истории, где могут быть замешаны спецслужбы, они вот точно на имидж страны не работают.
Ну да, я вот как раз хотела поговорить о том, что только-только как-то немного улеглись страсти вокруг Миндичгейта. И тут, значит, пришла беда, откуда не ждали. И это же, ну, должен быть предмет для какого-то очень большого разбирательства. А как так вышло, что кто-то может нанять высокопоставленного силовика, чтобы устраивать заказные, значит, убийства или покушения на территории ЕС. Ну, то есть очень много... Вообще, на самом деле, если бы я была склонна к конспирологии, я бы сказала, что это, конечно, блестящая операция российской какой-нибудь спецслужбы, потому что здесь как будто бы нету никакой политической составляющей в плане потенциальной жертвы, да, но он не... нету в этом политического смысла. А вот политического вреда очень много. И это, конечно, не знаю, насколько это условно там на первых полосах газет, и приходится ли Зеленскому и офису президента как-то это комментировать.
Ну, я вижу, что сейчас стараются максимально это вот не поднимать вокруг этого шума, потому что действительно тема страшно токсичная, да. Я думаю, что если бы были какие-то сейчас серьезные... Ну, я с вами абсолютно согласен, что действительно для российской пропаганды это абсолютно подарочный сюжет. И если бы российские спецслужбы в каком-то виде бы в этом всем участвовали, то как бы это не было бы ничего удивительного. Но пока, опять-таки, вот я знаю, что в Украине российский след, он всегда является в приоритете, да, то есть пока я тоже не видел каких-то серьезных вот заключений, ну, кроме того, что, ну, конечно же, это выгодно России, и, скорее всего, как-то Россия в этом всем поучаствовала, но вот никаких рабочих версий на эту тему пока я не видел, поэтому тут, как бы, мне кажется, все-таки дело здесь уходит вот эту такую какую-то серую зону вот между силовиками и криминалом, где вот какие-то вот вертятся большие деньги, существуют какие-то вот опасные люди, и вот это вот касается вот этой вот среды, которая, к сожалению, очень сильно за время войны разрослась, потому что война предоставляет возможности новые для коррупции, для каких-то схем, да, силовики менее скованы в своих действиях, да, и это как бы с одной стороны там карт-бланш, который выдан спецслужбам в такое время, он позволяет там проводить какие-то дерзкие операции, да, то есть мы там все восхищаемся, как ловко там украинские спецслужбы могут проникать на территорию противника, и что это там сейчас одна из там лучших спецслужб в мире, по большому счету, у которой учатся там признанные профессионалы. Вот. А с другой стороны, конечно же, такая как бы некоторая бесконтрольность силовиков, такая полет их фантазии у тех из них, кто хочет использовать для своего обогащения, создает им, естественно, дополнительные соблазны, да, вот. Такую развязанность рук. Это вот тоже, это все проблемы военного времени, и, к сожалению, это все со временем этого становится все больше. Чем дольше тянется война, тем больше вот это как бы весь вот этот вот коррупционно-серый сегмент, он, к сожалению, расползается.
Еще хотела поговорить, ну, уже это, наверное, больше про отношения Украины и Европы. Несколько внезапный, если для меня, если честно, для меня сюжет. То, что касается ухудшения, прям заметного и быстрого ухудшения отношений между Украиной и Польшей. И судя по заявлениям украинской стороны, когда, не знаю, там Кирилл Буданов говорит, что Польша готовит какие-то, значит, непрофессиональные провокации низкопробные к годовщине Волыни, видно, что Украина хочет последовательно идти здесь по пути эскалации. Ну, то есть никто не намерен пытаться сгладить эту ситуацию и все-таки найти какие-то точки соприкосновения. Объясните, пожалуйста, почему сейчас, что вдруг произошло, а главное, насколько это может навредить общей вот этой вот поддержке Украины?
Начну с конца. Навредить однозначно, да, может. Считаю это совершенно несвоевременным все это, что сейчас по факту и у Украины, и у Польши один враг. Это путинская Россия, которая ведет горячую войну на территории Украины. И так или иначе, в последнее время все чаще грозит, собственно, вот этому восточному флангу НАТО, странам Балтии, Польши, как постоянно называют, что это там законные цели. И легко предположить, что в какой-то момент Путин на что-то может решиться, потому что очевидно, что это логистический коридор через Польшу проходит главный по снабжению Украины вооружением. Вот. И вполне вероятность, по крайней мере, каких-то диверсий, да, она сохраняется, и, собственно, и сейчас существует, и они уже были и будут. Вот. А поэтому мне кажется, что это, как в украинском языке хорошее выражение, на часе. Вот это вот совсем не время вот для вот этих всех конфликтов, столкновений амбиций. Ну, тут, если посмотреть вовне вот этого всего темы исторической памяти, да, и вот этих всех конфликтов по поводу событий там 80-летней давности, то, конечно, ну, за всем этим стоят, конечно, там определенные геополитические амбиции. То есть в Польше есть амбиция быть региональной державой, в которой Украина ее младший партнер. Польша считает, что Украина достаточно неблагодарна за всю ту помощь, которую Польша оказала с 22-го года. То есть начиная там с приема миллиона беженцев и заканчивая военной помощью и там, тем, что Польша служит под главным хабом для снабжения Украины. В то же время Украина сейчас окрепла, да, за время большой войны и тоже воспринимает себя таким региональным лидером. То есть спор идет вот уже за такое лидерство, да, в будущее вот этой Центрально-Восточной Европе, кто будет такой ключевой региональной державой. И эти вот амбиции, они как бы лежат вот как такой бэкграунд в основе всех этих конфликтов. Плюс и в Польше, и в Украине своя как бы внутренняя политика есть, которую не могут игнорировать лидеры стран. То есть вот эти все исторические споры, это же вопросы всегда там о национальной гордости, да, об идентичности, это то, что там легко, особенно во время вот войны в Украине, там воспламеняют людей.